Продолжаем наш эфир. Я нахожусь на полях международного форума «Большой Алтай», который проходит в Барнауле. В нашей импровизированной студии доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории имени Шагабуддина Марджани, Академии наук Республики Татарстан, Искандер Измайлов. Приветствую вас в нашей такой импровизированной студии в медиа-центре «Большой Алтай».
Приветствую всех слушателей. Спасибо, что пригласили. Всегда очень рад общаться с широкой аудиторией, потому что я считаю, что история – это наука, которая обращена к массам. Это, собственно, есть часть исторической памяти. Если историки не будут обращаться к людям, не будут доносить до людей результаты своего труда, своих исследований, то это не найдет не просто никакого отклика у людей, но делает во многом труд историков бессмысленным. Открывая прошлое, мы открываем его не для себя и не просто для чистой науки. Мы открываем это прошлое людям. Мы открываем это прошлое, чтобы люди задумались, где они живут, как они живут.
Кто они?
Обязательно, потому что без идентичность не существует без исторической памяти. А историческая память, кроме определенной мифологии, которая есть, она должна опираться на твердые факты. Вот мы, историки, должны делать так, чтобы вот эта идентичность опиралась больше на твердые факты, чем на мифологию. Вот я считаю, что в этом как раз и есть призвание историков. Ну, а поскольку я еще и археолог по своей профессии, то здесь вдвойне сложно, потому что археологи имеют дело с умершими, исчезнувшими поколениями, копают землю. И для того, чтобы вот результаты труда археологов стали историей, им приходится проделать большую серьезную работу. А после этого вот эту результаты этой работы нужно еще донести и правильно объяснить, донести до людей. Вот это и есть очень серьезная задача. То есть для археологов она вдвойне или втройне даже, возможно, сложнее, чем просто историк.
Вы знаете, вы абсолютно сейчас точно повторили мою мысль в докладе, который я представлял на форуме «Большой Алтай», о том, что сегодня проекту требуется не только популяризация, не только освещение, да, но нужна еще выход на более высокий уровень межгосударственного взаимодействия. Для чего? Для того, чтобы тема алтайской цивилизации вошла не только в научные круги, но и стала достоянием обычных жителей наших стран, обычных жителей наших, в смысле, обычных представителей наших народов, тюркских народов.
Вы абсолютно правы. Дело в том, что ведь это же такой процесс взаимообразный. Если люди будут знакомиться с своим прошлым, будут знакомиться с прошлым своих народов, будут развивать свою идентичность, то они будут и задавать тон для политиков, которые не смогут игнорировать чаяния этих людей. А когда мы говорим о Большом Алтае, то мы прежде всего подчеркиваем многообразные связи, которые возникают и возникли у наших народов с глубокой древности. Ведь тюркские народы и их взаимодействие со многими другими, иранскими, славянскими и многими другими финно-угорскими народами.
Тем же Китаем.
Конечно, с Великим Китаем. Да. Это вот и создавало фон, на котором происходило развитие этих народов. Но это сейчас они разделились на такие государственные квартиры. А некоторые еще не разделились. Но на самом деле это Большой Алтай, это такой надгосударственный форум, который объединяет ученых. То есть это такой идеал мира, когда над государствами, над политикой происходит объединение культур. Происходит объединение на основе истории. И вот и в этом, я считаю, одна из таких главных миссий вот этого проекта, что он обращается к людям, минуя политические границы, игнорируя какие-то политические пристрастия или политические интересы. То есть мы, как историки, изучаем прошлое и показываем, что оно едино. Мы выбиваем оружие из рук политиков, которые хотят создать какие-то границы, стены и разграничить народы. А мы, наша миссия в том, чтобы сделать, показать, что мы все единый народ, что мы большая общность. И, возможно, то единство, которое было когда-то, оно вполне достижимо, ну хотя бы вот в виртуальном историческом пространстве.
Вы знаете, сейчас мы как раз вот подошли, после вашего высказывания, подошли к такому вопросу. Сегодня, все мы знаем это прекрасно, да, что есть попытки изменить историю Великой Отечественной войны, изменить, так скажем, роль народов, которые участвовали в ней и которые победили в ней, то есть хотят отобрать у нас великую победу. Но также мы сталкиваемся и с попытками переформатировать историю тюркских народов в угоду каких-то, может быть, политических, геополитических интересов. Вот. И роль историков, а тем более археологов, сегодня повышается. Для чего? Потому что только так мы можем узнать правду. Только у них мы можем узнать, как на самом деле было.
Вот это ключевой момент. То есть объективность, правда – это второе имя историков. Потому что если историк не правдив и не объективен, то он не историк. Следовательно, ну, это какой-то мифолог. И вот тут как раз мы поступаем к очень сложной грани. Дело в том, что история, как и всякое взаимодействие людей, взаимодействие людей в прошлом, настоящем, в будущем, это взаимодействие всегда было драматическим, трагическим. Потому что у людей, у многих людей свои интересы, свои цели. Но мы должны описывать это во всей сложности, как это говорят, суровыми рембрандтовскими красками. Mm-hmm. Когда мы пытаемся или сделать это какую-то такую сахарную головку, что все было хорошо, все были в мире, все было по-доброму. Ну, конечно, нет. История очень сложная, драматическая, кровавое явление. Но при этом, конечно же, мы должны говорить о том, что есть определенные вехи, определенные элементы, которые делают нашу историю общим достоянием. Таких достояний было в истории тюркских народов достаточно много. Ну, вот одна из таких вех, очень важных в понимании развития тюркских народов, ну, например, это сложение Монгольской империи, а потом возникновение в основе нескольких государств. Это государство Золотарда, государство Тимуридов, Улус, значит, Чагатайский, потом Улус Кубилай, это Юаньский Китай. Вот все эти сложные явления являются частью истории не просто Евразии, они на самом деле являются частью истории России.
Ну, если взять так, ну, поближе к нам, мою тему, это и кыргызский каганат, это и уйгурский каганат, это и первый, и второй тюркский каганат.
Вообще, татарские государства, да. Древних татар я бы тоже не сбрасывал, потому что иногда получается, что татары как будто, ну, об этом мы поговорим, я думаю, в дальнейшем, но как будто возникли из небытия в золотардынский период, да, да. Поэтому, да, но вот если мы посмотрим на учебники, которые сейчас изданы и являются основой для преподавания в 11 классе или для профильных вузов, то мы вообще не увидим истории тюркских народов.
К сожалению.
К сожалению, к величайшему. Это, как говорил по этому поводу Фуше, да, это... Не преступление, это ошибка, причем политическая ошибка. То есть попытка создать общность российскую только на основе российской государственности от Рюрика до наших дней, это очень плохая историческая политика. Потому что народы, которые создавали российское государство, имеют очень давнюю, очень сложную и очень драматичную историю задолго до Рюрика. И даже письменность тюркская, руническая, возникла задолго до кириллической. Вот если мы в России поймем, что сама Россия существует как такое двуединое славяно-тюркское единство, если мы будем писать учебники, а где будет отмечена роль всех народов, вот тогда мы создадим действительно единое, неделимое и вечное государство. Потому что я часто это говорю, и даже в российском телевидении тоже на передаче у Третьякова как раз сказал, мне это очень понравилось. А я всегда говорю, что если у нас не будет общего прошлого, у нас не будет общего будущего. Вот я ратую за то, чтобы историки изучали, показывали сложное, драматичное, но общее наше прошлое. Без этого мы не сможем построить общего будущего.
Вы знаете, абсолютно с вами стопроцентно согласен. При этом, если вспомнить, ну давайте так, вот буквально сегодня в кулуарах мы обсуждали вместе с нашими коллегами, да, учеными, тюркологами, о том, что, ну, вспомню хана Катяна, да, когда он принял удар орд Чингисхана, да, туменов Чингисхана, защищая Русь. Вспомним 1812 год, да, когда и кыргызские, и казахские воины дошли до Парижа вместе с русским солдатом. Вспомним Великую Отечественную войну. Да? То есть мы взаимодействовали всегда, и не только вчера, и не только там, сегодня, мы взаимодействовали тысячелетиями. И вот эту историю, историю взаимодействия, иногда, конечно, да, она бывает там и конфликтная, да, но эта история всегда была единой. И причем, если посмотреть сегодняшние, например, те же русские фамилии, или фамилии русских писателей, музыкантов и так далее, они же очень много имеют тюркских корней. В том числе, если взять, например, обратное взаимодействие, да, очень много слов пришло, там, в том числе и, так скажем, латинских слов, да, греческих слов, там, римских слов, пришли именно через русский язык, в языки тюркских народов. То есть это было такое плотное сотрудничество.
Процесс, да.
Да.
Я думаю, что, ну вот, вот я бы так разделил этот вопрос. Значит, первый — это в том, что в сложении российского государства, в его защите, несомненно, тюркские народы играли важную роль. Конечно, некоторым хочется затушевать этот вопрос, действительно показать, что наоборот, Россия всегда воевала, боролась против каких-то варварских орд. Вот мы этот вопрос как бы стали поднимать, но на самом деле то, что в учебнике опять вернулась монголо-татарская ига, это очень плохой признак, очень плохой знак. То есть получается, что мы внутри российского государства, российской истории, единой российской истории, опять сеем какую-то семена ненависти, семена розни. А понятно, что из этих семян вырастут воины, которые начнут сражаться друг с другом, как это было в греческих мифах. Поэтому, еще раз говорю, конечно, нужно подчеркивать наше совместное боевое прошлое. Вы правильно сказали, что оно вообще идет еще из Древней Руси, когда не было на самом деле, ну, такого постоянного противостояния, как пишет Ключевский, леса и степи. Наоборот, вот там хан Катян, да, но вспомним хана Кончака, да, и оперу Бородина. Но, да, понятно, что это такой важный этап, культурная веха в древнерусской литературе, в древнерусской культуре. Слово о полку Игореве – это одно из таких очень важных, заметных и ключевых произведений. Но вспомним, что хан Катян, хан Кончак имел родственные связи со многими русскими князьями. А сын, значит, Игоря был женат на дочери Кончака. Более того, сам Кончак имел родственные связи и буквально за год, ну это обычно так, кстати, пропускается, за год до этого Кончак вместе с Игорем участвовали в войне против киевских князей. Были разбиты и бежали буквально там в одной лодке, спасались. То есть они были побратимами. То есть на самом деле слово «полку Игоря» это какие-то местные такие. Это не надо его раздувать как какую-то вечную борьбу. Угу. Наоборот, это если задуматься над этой историей, если правильно преподнести, это вообще что-то такое очень сложное явление, где князь Игорь будет не защитником вообще Руси, а человеком, который хотел поживиться за счет своих половецких родственников, но ему не повезло. Но если мы возьмем дальше, ведь вся южная граница российского государства была сложена из служилых татар. Они являлись тем самым военным костяком, который оборонял эту самую границу, степную великую стену российского государства. И именно поселение служилых татар прямо маркирует вот это самое изменение границ российского государства. Если мы посмотрим на Ливонскую войну, например, то, или войны с Речью Посполитой, то любая, значит, разрядная книга показывает любой поход. Служилые татары занимали от 5 до 7% российского войска. Причем это же были, надо понимать, спецназ. Люди, которые на скаку с разворота стреляли, значит, из лука в кольцо подвешенное и попадали. Значит, это были спецвойска, которые действовали на коммуникациях противника, захватывали языков, организовывали преследования, вызывали, значит, противника, чтобы он начал выступать, совершали ложные отступления, захватывали, действовали на коммуникации в глубоком тылу. И хотя их было не так много, 5-7%, например, то это все равно это очень значительные контингенты. А если мы возьмем Сибирь, о которой вы говорили совершенно правильно, то тут служилые люди нерусского происхождения занимают до 40% по росписям. То есть получается, что российское государство, прирастая Сибирью, она прирастала за счет местного населения. Например, те же самые хакасы, якуты, они же не вступали в войну с российским государством. Наоборот, они стали частью вот этой самой служилой системы.
Тувинцы.
Тувинцы обязательно. То есть это же как раз и показывает, что российское государство это не только и не сколько чисто русское государство. Были регионы, где российское государство могло существовать, могло развиваться только как многонациональное. И оно так и делало, потому что российские власти очень четко это все понимали. И именно поэтому они, по крайней мере, Петровского времени, не чинили каких-то препятствий для того, чтобы служила часть российского государства, состояла из служилых людей, да, не русского происхождения. В целом не русского происхождения. Действительно, вплоть до 19 века, когда и регулярная конница, которая была собрана из сибирских народов, из калмыков, из татаро-башкирского войска, себя проявила героически, сражаясь и с Наполеоном.
Битвах, да?
Да, под Лейпцигом. Дошли, вы правильно говорите, до Парижа.
До города Парижа.
И это славная страница не только российской, но и нашей общей тюркославянской истории. И вот это подчеркивать необходимо постоянно. И разговаривать, и говорить об этом. И в этом смысле как раз я думаю, что проект «Большой Алтай», он не должен замыкаться только в рамках средневековья, древности, археологии, что он намного шире. То есть мы, еще раз говорю, показываем, как происходило вот это взаимодействие, очень сложное, драматическое, но из него вырастало новое явление, новая Евразийская империя. То есть нас, если посмотрим, вот такой всплеск – это Монгольская империя, следующий всплеск – это Российская империя. Угу. Неудивительно, что границы во многом совпадают. Потому что...
Кстати, тоже полукочевая.
Ну, я не люблю этого. Я на самом деле думаю, что и готов доказать, что основу монгольского государства составляла, ну, городская культура. Да. И по численности населения, городское население
превышало
вот то, что мы называем, ну, скотоводческое степное население. Ну, по крайней мере, в Поволжье так обязательно точно. Вот смотрите, один только пример.
Да, конечно.
Если посмотреть на численность городов на Нижней Волге, золотардынских, Сарай, Сарай-Аль-Джадид, Бельджамен, то их общая численность населения, ну, достигает 2 миллионов примерно. А все кочевое население вот при Черноморье, Заволжье, ну, вряд ли превышало около 1 миллиона. То есть получается, что Золотая Орда — это никакая не кочевая империя. А вот теперь смотрите, получается, что ну, вот эти города, судя по нашим источникам, численность их официально, скорее всего, была 75 тысяч населения. А знаете, когда на этой территории опять возникли города 100-тысячники? Только в середине 19 века в Российской империи. Только в середине 19 века. То есть история Евразии, она не такая, не динамическая, что ли, не развивается последовательно. Наоборот, были подъемы, спады, когда возникала городская культура, а потом в силу ряда обстоятельств исчезала. Вот это и есть сложность, драматизм нашей общей российской истории. И здесь получается, что тюркские народы во многом были первопроходцы в создании не просто империи, а и городской цивилизации. И их достижения, их, ну, использование их опыта является частью опыта создания Российской империи.
Вы знаете, как вы относитесь к такому мнению? Я просто слышал и хочу поделиться с вами. Есть такое мнение, что это говорят, так скажем, эксперты по структурам власти, то есть управленцы. Да, они говорят о том, что большая часть системы управления, ну, так скажем, российского государства была взята у тюрков.
Ну, этому есть очень простые, ясные, особенно в Сибири, так вообще...
То есть это не только военное дело, но и...
Нет, это как раз военное дело, это просто, так сказать, отголосок.
Часть, да.
Ну, часть важная, но на самом деле нет. Империя строилась не за счет военного дела. Там знаменитый советник 4 монгольских императоров, Юлай Чжуцай, значит, у него есть там такая фраза: создать империю, сидя на коне, можно, а управлять империей, сидя на коне, невозможно. И если мы посмотрим, что делает в первую очередь Монгольская империя после всех этих завоеваний. Перепись.
Да.
Всеобщая перепись населения. То есть, когда мы говорим о переписи...
Создание почтовой системы.
Сначала дойдем. Сначала перепись населения. То есть, понять, чем ханы владеют. Сколько человек вообще являются, ну, частью вот этой налогооблагаемой базы. Откуда потом дальше как действовать? И первая перепись относится к 1257-59 годам. Это первая всеобщая перепись населения в Евразии.
Да.
После этого были, это же не перепись, ну, она, это же не единообразный акт. Ну, во-первых, они, конечно, уже на местном уровне продолжались, списки совершенствовались, составлялись. Вот те самые писцовые книги, которые составляют основу архивного дела современного, ну, российского, московского царства, потом российского государства, все вот эти вот ревизские сказки, переписи, они базируются на этой системе. То есть это вот то, что нужно людей переписать для того, чтобы их потом четко налогооблагать, это наследие Золотой Орды. Но мы из этого, это требует серьезного налога, это самого серьезного документа оборота.
Это уже бюрократия.
Да, да, да. Как только появляются у нас писцовые книги, значит, нужно их регулярно обновлять, регулярно их совершенствовать. Потом, значит, люди собирают налоги, значит, приезжают в центр, показывают, столько налогов, они проверяют, значит, по документам, сколько там населения, сколько ты должен заплатить. Это же невообразимый документооборот. Это одна сторона дела. А другая сторона дела, это ведь эти гонцы должны были двигаться по совершенно четко определенным маршрутам. И вот эта самая система ямов-джамов, это не просто наследие Монгольской империи, это то, без чего государство на таких просторах просто
не может
существовать. И вот еще раз говорю, это не прихоть какая-то. Это требования. То есть это коммуникация требует определенных маршрутов, постоянных трансфертов документов, людей, приказов. И это все такое коловращение, которое требует серьезной канцелярии, серьезного документа оборота. И вот это все, конечно же, является основой сначала Монгольской империи, потом Золотой Орды, а потом и Московского царства. Без этого Московское царство опять же не распространило бы свою власть на огромную евразийскую территорию. Ну, а Ямская служба, это уже в Сибири вы мне расскажете гораздо больше, чем я знаю. Потому что по Сибири без Ямской службы просто невозможно было передвигаться.
Знаете, вы упомянули слово о полку Игореве. Сегодня, ну так скажем, в последнее время очень сильно обсуждается момент, когда Олжас Сулейманов, казахский, да, писатель, ученый, перевел, точнее, нашел источники слова о полку Игореве, очень много тюркских слов, и по его словам, ну, как говорят многие эксперты, сразу преобразилось, но которые были непонятные слова при переводе с древнерусского, они преобразились и стали, как говорится, стал более глубокий смысл всей этой летописи слова полку Игореве. И то, что вы сказали о том, что они там два брата названы.
Да.
Вот. И, видимо, тюркский язык тоже так использовался.
То, что огромное количество тюркизмов в слове полку Игореве, это просто без тюркизмов там, допустим, шлемы хоролужные там и так далее, просто понять смысл часто невозможно слово полку Игореве. И в этом смысле, конечно, роль Олжаса Сулейменова была в том, что он, ну, были какие-то мифы, и как бы вот российские литераторы, в том числе и такие знаменитые, как Дмитрий Сергеевич Лихачев, они привыкли вот так вот переводить, и им не приходило в голову, что можно прочитать это немножко по-иному. Ну, там вот наиболее характерные, что Олжас Сулейменов нашел, например, там он говорит: «Когда сокол в мытьях бывает, он высоко летает». Ну, это какая-то поговорка. И вот все повторяли это самое. И только Олжас Сулейменов сказал, что когда сокол в мытьях, то есть теряет оперение, то есть линяет. Да, вот правильно. Линяет. Когда он линяет, он не может летать. А это не «в», это под титлом цифра. Когда сокол три раза облинял, то есть стал взрослым, вот он тогда достигает силы и высоко летает. Вот тогда вся эта поговорка становится понятной,
обретает смысл.
Вот в этом смысле, конечно, Олжас Сулейменов просто нашел. Там есть еще некоторые там «растре на кусту», там какая-то там, все выдумывали, что какие-то невообразимые вещи. А он сказал: да нет, надо читать «растре на кусту», то есть устье на три потока делится. Ну и много таких вот элементов. Но ведь эта книга «Азия» делится на две части. Вот это вот слово «полку Игореве», что это одна часть. И она довольно хорошая, я с большим удовольствием читал. Но вторая часть, когда он попытался решать вопросы тюркского этногенеза и начал говорить о том, что тюркский язык восходит там к шумерскому, находил какие-то аналогии. Вот эта часть, конечно, очень слабая. И на самом деле очевидно, что не имеет отношения к науке. Здесь он вторгся в область, которая Ну, не слишком.
Может быть, он высказал свою гипотезу.
Да нет, это да, это определенная гипотеза. Он был так подвергнут совершенно справедливой критике. Я тоже считаю, что ну, по многим обстоятельствам, это можно отдельно разговаривать, целую эту лекцию, но шумерский язык никак не связан с тюркским. Хотя многим кажется, что Бильгамеш и Бильгемыш, значит, на самом деле, как это имя звучало в действительности, мы не знаем. И вот это буквы, которым шумерские слова, мы знаем смысл, но не знаем, как они звучали. Потому что мы переводим шумерские слова через вавилонские
источники.
Да, через источники и через билингвические надписи. Поэтому это все очень хорошо, но хорошая догадка, но, к сожалению, на истоке тюркских народов лежат в Центральной Азии, именно вот на этой территории Большого Алтая, от Алтая до Хингана. Вот это и есть, собственно, прародина. И Ордос, значит, на юге. Вот это вот треугольник, собственно, есть территория прародины тюрок. И вот здесь мы должны искать свои корни.
Ну, нашим слушателям, как жителям Кыргызстана, очень интересно было послушать ваше мнение о кыргызском каганате.
Вот. Я обещал сказать, как кыргызский каганат связан с Поволжьем. Здесь есть очень интересная историческая проблема. Угу. Дело в том, что вот уважаемый историк, археолог Игорь Леонидович Кызласов считает, вслед за исследованием своего отца, что существовали какие-то очень древние связи с Поволжьем, существовал или торговый путь, или какие-то кыргызские военные отряды приезжали в Волжскую Булгарию, служили там. Ну, на основе интерпретации определенного количества археологических материалов. Тоже очень интересная гипотеза, но в последнее время, конечно, становится ясным, что все-таки таких контактов не было. Что эти материалы, они не совсем похожи на аскистскую культуру, древнекыргызскую. И это немножко другое. Но у нас есть совершенно четкие свидетельства, что кыргызы были возле городище Золотаревков современной Пензенской области на реке Суре. Ну, я сам принимал участие в этих раскопках, ну, в определенное время. Но больше всего там, конечно, работает замечательный археолог, профессор Геннадий Николаевич Белорыбкин, который возле этого городища, не на самом городище, а в окрестностях его, совершил просто невероятное открытие. Он нашел, ну, если я скажу, что десятки и сотни фрагментов поясной гарнитуры, которая имеет прямую аналогию с аскистскими древностями. Причем на вот небольшом пятачке вокруг этого городища их, наверное, столько же, сколько со всей Минусинской котловины. Огромное количество.
То есть это енисейский крючок?
Несомненно.
Так.
Несомненно. Это там одних наконечников стрел более 2000 найдено.
И что, там битва была?
Вот видите, сразу суть уловили, конечно. Более того, там даже есть такие изумительные вещи, которые здесь, в Сибири, вообще никогда не найдены, и ничего подобного, я думаю, что и не найдется. Наконечники стрел, железные, стальные наконечники, подкрытые золотой плакировкой.
О, ну это что-то элитное, наверное.
Можно только догадываться, что был за человек, который в своем колчане носил...
Держал золотые стрелы.
Стрелы, да, покрытые золотом. Там есть и еще целый ряд таких замечательных комплексов. Например, поясные накладки, которые имеют прямую аналогию с дюржинскими городищами в Приморье. Там такие львята, значит, свернутые. Ну, точно вот как шайгинское городище. Есть монгольские
это
пальмы.
Это скифская культура?
Нет.
Это львята, если львята.
Нет. Это и дюржинское.
Так.
Есть монгольские пальмы. Всего на территории Минусинской котловины одна такая пальма известна. А здесь их несколько штук.
Да. Но теперь вот вопрос. Значит, кыргызы, джурджане, монголы, они где могли встретиться, объединиться против булгар? Это только монгольская армия. То есть мы имеем, говоря о вот этой самой Золотаревске, это битва, которая описана в средневековых источниках как место, где булгары разгромили войско Субудая Джеба, который после битвы на Калке, и разгромив вот хана Катяна объединенное русско-половецкое войско, решило завоевать еще и Волжскую Булгарию. Но вот под этим Золотаревским городищем они сами попали в засаду. Великий Субудай потерпел одно поражение. И вот это вот было это самое. И в результате этого мы имеем огромное количество этих самых археологических предметов и археологических находок, которые показывают, из кого состояло, собственно, монгольское войско. То есть там, вот по крайней мере, Субудая, вот эти самые железные полки, да, или как там Чингисхан говорил, мои железные псы, то есть на самом деле это вообще в значительной степени кыргызские войска.
Ну и в том числе и другие тюркские народы.
И в том числе вполне очевидно, что и другие тюркские народы. Но их военный комплекс и их рыцарский комплекс, он не так выразителен и не так показателен, как кыргызский, потому что это стальные пластины с золотой плакировкой. Они очень выразительны, они очень красивые, и они выделяются среди других находок. То есть других, ну там поясные наборы тоже есть,
да,
но
да, да.
Это просто сразу показывает, что это именно.
И это на территории Пензы.
Под Пензой, да.
Удивительно. Все-таки археология, она дает очень много фактов, которые нужно правильно, как говорится, интерпретировать. Ну, вернемся к кыргызскому каганату. Вот вы сказали о том, что очень много, ну, как бы есть такая вот, почему все-таки, например, даже если взять территорию Башкортостана, Башкир, да, там же у них есть род кыргыз, например. Тоже есть большие вопросы, почему он там появился. У якутов есть род кыргыз, есть у тувинцев, у хакасов, у казахов есть род кыргыз. Вот как вы можете объяснить вот этот феномен, что у разных народов есть вот такой вот этноним, да?
Думаю, что вот, ну и казахов же прямо называли киргиз-кайсаки, да? Я думаю, что это как раз вот это самое наследие. То есть наряду с татарами кыргызы, скорее всего, были строителями Монгольской империи. И имя их было тоже очень, ну, таким племенем, которое было знатным, важным, и которое вошло в другие, когда было накрыто этносоционимом татары, но внутри сохраняли еще и племенные наименования. Ну, найманы, кираиты, киргизы. Вот. И кыргызы здесь играли одну из таких важных ролей. Поэтому они были рассыпаны, поскольку они были в этой империи. И ведь Монгольская империя – это, прежде всего, военно-административная система. А военно-административная система, она была неотделима от племенной. То есть каждая тысяча, каждая сотня были еще и определенным племенем. Ну или, по крайней мере, тысячник, сотник – были из определенного племени, и он называл своих людей вот этим наименованием. Может быть, на самом деле кыргызов-то не так много, но после того, как были покорены там тысячи условно кипчаков, то вот эти вот кыргызы стали знатью.
И они дали вот это название.
Дали свое, да, свое племенное название. Именно поэтому они оказались рассыпаны по всему Лусуджучи, по всей Золотой Орде. И отсюда вот как раз и вот эти самородки. Но было еще и в эпоху Юань, скорее всего, прямое переселение из Минусинской котловины на территорию современной Кыргызии. Вот это как раз и есть вот этот феномен, который связывает. Объясню почему. Почему совершенно точно кыргызы не являются там автохтонным населением. Ну, у меня есть простое к этому объяснение. Вот посмотрите на Северный Кавказ. Сколько ущелий, столько языков.
Да.
А в Кыргызстане такого нет.
Что там это значит?
Население было сразу переселено, и оно уже сформировалось как имело свой язык. И какие-то, ну, уже потом в процессе истории, жизни возникали некоторые диалекты, но они все равно это очень единые. Если бы они формировались как народ на этой территории, то там бы каждое ущелье было бы тоже.
Ну, у нас в эпосе «Манас» так и говорится, эпос о том, что Манас родился на Алтае.
Ну, вот это
отражение. И потом мы...
Да, были переселены, но, скорее всего, так сказать, ну... В качестве пограничной стражи, мы же говорим, что как раз кыргызы, это, они стали заложниками того, что это был очень сильный воинственный народ. И их как раз направили на один из важнейших караванных путей, вот по Великому Шелковому пути, чтобы его защищать. И вот они потом заселили весь современный Кыргызстан. Ну, вот примерно так. Поэтому переселение, несомненно, было. Но оно сохранило свое единство, и в том числе языковое. Еще раз говорю, если бы они формировались как бы, ну, независимо друг от друга, то такого бы единства не сохранилось. Ну и поэтому вот нам сейчас нужно и в этом в смысле программа «Большой Алтай» очень интересный, делает совместные экспедиции, которые и изучают и хакасов современных, и современных кыргыз, и проводят параллели, что осталось, что сохранилось, что было утрачено в культуре. Это очень интересно, важно. Это как будто бы эксперимент на протяжении веков продолжался. А вот теперь мы должны понять, что народ утерял, что сохранил. Это же и есть, собственно, научная проблема.
Вы знаете, я чувствую, что наш разговор может затянуться на многие-многие часы, но, к сожалению, эфирное время, как говорится, имеет ограничения. Напомню, я надеюсь, что мы будем с вами встречаться еще раз, и, как говорится, не первый, не последний. У нас в студии был доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории имени Шигабуддина Марджани, Академии наук Республики Татарстан, Искандар Измайлов. Это была программа «Особый акцент». Я Талабек Урускулов, радио «Спутник Кыргызстан». Не переключайтесь, далее нас ждет не менее интересная программа.